Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» с вами я, священник Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси. И, как и обычно, во время наших прямых эфиров мы будем с вами говорить о служении Святейшего Патриарха, о том, что с этим служением связано, о тех важных вопросах церковной жизни, которые сейчас стоят на повестке дня. И, как и всегда, я буду готов и рад ответить на ваши вопросы на любые темы, в которых я компетентен. И поэтому звоните по телефону прямого эфира 8-495-959-5939-959-5939. Звоните, задавайте свои вопросы в любое время эфира, и мы будем обсуждать и в том числе все то, что вас беспокоит, и все то важное и насущное, что сейчас имеет место быть. Завтра, как я думаю, все вы знаете, 24 мая, день тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, нашего с вами владыки и отца, который в день святых равноапостольных Мефодия и Кирилла празднует свои именины, но и этот день является днем общецерковного торжества. Это всегда является такой церковной традицией везде. День ангела представителей церкви всегда отмечается не как его личный день, но как день и праздник всей церкви, потому что в этот день вся церковь сугубо возносит молитвы о своем предстоятеле, о том, чтобы Господь укрепил его силы, о том, чтобы Господь даровал ему мудрость и возможность дальнейшего многолетнего служения, и завтра в храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершит божественную литургию, служение сонма архиереев, и множество людей будет молиться там, в храме Христа Спасителя. Приходите и вы, те, кто могут, на это богослужение. Начало службы завтра в 9 часов утра, не в 9.30, как обычно, а чуть раньше этого, в 9 часов утра. И это, конечно, очень важный день, в который все мы призываемся к такой совместной молитве о своем предстоятеле. И тем более будет правильно, если те из нас, у кого есть такая возможность, придут в главный храм нашей страны для того, чтобы разделить физически эту молитву вместе со своим патриархом и с теми иерархами, которые будут ему сослужить в этот день. А после этого завтра в час дня будет такой замечательный концерт на Красной площади, уже посвященный непосредственно Дню святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Как вы знаете, уже на протяжении нескольких лет на Красной площади, и это тоже одно из таких больших достижений. Именно на Красной площади проходит этот концерт, в котором будут участвовать множество замечательных хоров под руководством нашего великого военного дирижера Виктора Халилова, который в том числе управляет и парадами в День Победы. Да, и вот он будет также и завтра управлять огромным сводным хором, который будет исполнять самые разные известные всем нам песни. Святейший Патриарх тоже там будет. Вход на этот концерт свободный, надо сказать. Поэтому тоже те, кто могут, в час дня смогут, ну, немножко заранее, наверное, все же, но к часу дня прийти на Красную площадь с тем, чтобы всем вместе так отметить этот день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла и ощутить эту радость от общения и радость от осознания того, что мы их наследники, и сейчас продолжаем их дело. Ну, конечно, главное, о чем мы будем говорить, это служение патриарха, и именно в этот день тоже нужно отметить какие-то такие важные ключевые моменты, которые с этим служением связаны. Уже много лет святейший патриарх Кирилл в качестве предстоятеля нашей церкви денно и ночно трудится и занимается огромным количеством дел и вопросов, которые стоят сейчас перед ним, и очень много есть важных и насущных дел, которые он поставил в начале своего патриаршества перед собой и тем самым дав импульс церкви для того, чтобы совершать свое служение. И, находясь рядом с ним, я вижу, как, с одной стороны, очень многое меняется и уже, можно сказать, не постепенно, а так в очень таком активном режиме в церкви, очень те положительные импульсы и задачи, которые Святейший ставит перед епископатом и перед духовенством, мы сейчас уже видим, как они начинают не только реализовываться, но и приносить свои плоды. Это, конечно же, в первую очередь и все то, что связано с увеличением количества епархий, количества епископата нашей церкви, это совершенно не номинальное, а не бюрократическое, а глубоко церковное и такая, если хотите, литургическая задача, потому что все то, что делает Святейший в этом смысле, как он уже не раз говорил, делается в первую очередь для того, чтобы как можно больше людей приходили в храмы, участвовали в божественной литургии, причащались святых христовых тайн. Именно для этого, собственно говоря, и делается. Все то, что делается, это является некой конечной целью, и вот все те многочисленные задачи, которые Святейший ставит перед всеми нами, они как раз в результате и должны приводить к тому, чтобы конкретный человек в конкретной самой отдаленной деревне почувствовал тепло и любовь церкви, почувствовал тепло и любовь и заботу священника, и для этого на самом деле нужно проделать очень-очень такой долгий и непростой путь по изменению всей структуры церковной, и, конечно, вот эта та задача, которую Святейший поставил в самом начале своего патриаршества, и она исполняется сейчас, более 300 архиереев нашей церкви, более 200 он уже руку положил сам, и это все свидетельствует о том, что наша церковь, слава Богу, при патриархе Кирилле живет и очень активно развивается, совершается очень много разных, очень правильных, очень таких, как бы, глубоких и церковных дел, которые сейчас вот имеют место быть, и тогда, когда задаешься вопросом о том, вот почему, откуда все это возникает, и еще раз говорю, когда находишься рядом с патриархом, то кажется, что, то есть не кажется, а вот видишь, что у него есть некая внутренняя, очень продуманная последовательность действий, которые он совершает и которые он исполняет. То есть это не то, чтобы какие-то спонтанные шаги, которые он совершает сейчас, сегодня, потом завтра, потом куда-то откатывается. У него внутри, в голове, в его душе есть очень такой четкий план действий, который связан с служением церкви и с теми задачами, которые церковь сейчас в наше время должна выполнять. Я часто слышу от него такие слова о том, что у нас у всех, кто отвечает так или иначе за какие-то церковные дела, слишком мало времени для размышлений. У нас нет времени для раскачки. Мы должны сейчас уже не размышлять над тем, как бы и что бы нам делать, а именно делать. Время для раскачки прошло, и сейчас мы все находимся в том периоде жизни нашей церкви, совершенно исключительном периоде жизни нашей церкви, когда церковь имеет все возможности для того, чтобы не мечтать, не предполагать, не располагать, а именно делать, совершать реальные живые дела для своего служения, для свидетельства о Христе. И вот это вот ощущение такой нехватки времени, оно действительно, с одной стороны, отражается и в графике Святейшего, в котором, конечно, нет буквально ни секунды свободной, и так очень всегда все напряженно, все рассчитано по минутам, но с другой стороны, это все свидетельствует именно о том его желании поскорее сделать как можно больше, успеть много и многое, которое он реализует сам, и это желание он как бы передает всем тем людям, которых он рукополагает в архиерейский сан и в священническое достоинство, и все это он передает в многим и многим людям, и поэтому вот это общая такая целеустремленность его служения, она, конечно, к очень благим и очень правильным, позитивным последствиям приводит, и мы видим очень многие изменения. Но вот я хотел как раз сказать сейчас о том, откуда вот это вот все, да, возникло. Ведь, ну, любой человек основывается на каком-то личном жизненном опыте, когда совершает какие-то дела. И здесь я помню его рассказ в Смоленске когда-то в один из визитов, уже будучи патриархом, когда он там встречался с духовенством, так это было какой-то такой, ну, не публичной встречи, встречался со своими священниками, которых он там фактически всех рукоположил, и всех знает лично, их и их семьи. И он тогда сказал, что вот если бы не было Смоленска, если бы он сам не прошел лично через этот многолетний сложнейший опыт устройства епархиальной жизни, а надо сказать, что в Смоленске была тяжелейшая церковная ситуация, когда он был туда назначен после Питерской академии. Так вот, если бы он не прошел через этот опыт двух десятков лет устроения церковной жизни в Смоленске, то ему сейчас, как он тогда вот говорил, ему сейчас было бы сложно быть патриархом. И вот этот для него бесценный опыт реальной, настоящей церковной жизни, такой, какая она была в Советском Союзе, а потом тем более такой, какая она была в начале 90-х, с нехваткой денег, с нехваткой людей, с Смоленской области, сами знаете, что это такое было, тем более тогда, в начале 90-х, с нищими совершенно деревнями и невозможностью восстанавливать храмы, рукополагать достаточное количество духовенства. Он все это, через все это прошел, преодолел, и сейчас, ну, понятно, что в Смоленской епархии жизнь церковная, что называется, бьет ключом, но вот этот бесценный для него опыт настоящей, реальной, епархиальной жизни, он, конечно, стал залогом всего того, что делает он сейчас, будучи патриархом. Однако у нас есть вопрос в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, это добрый Татьяна вечер. Из Подмосковья.
Да, добрый вечер.
Вопрос у меня такой. Значит, в Краснодарском крае, в станице в одной, есть две семьи, беженцы с Украины. Уже год живут, это семьи погибших ополченцев. Живут они на подаяние. Я с ними связана через волонтера, тоже она многодетная мать, живет рядом там с ними. Они живут на подаянии. У обоих женщин младенчики, одному годик, другой годик и 4 месяца. Так. Местный батюшка отказывается их крестить бесплатно, ссылаясь на то, что мы, как мы ответили, мы бесплатно ничего не делаем, у нас есть распоряжение.
Какая вот это епархия?
Краснодарская, наверное. Абинский район. Станица Холмская.
Так.
Вот каким образом можно воздействовать, или имеют право вообще они требовать, чтобы... Ну, требовать они как могут у них?
Ну, вы сами понимаете, что никто никакого права не имеет, и ни нравственного, никакого. Но их что, не могут крестить детей, что ли, там?
Они отказались. Он сказал, говорит, мы бесплатно ничего не делаем, и я не верю, что у этих людей нет денег. Но эти люди, вот я сама пенсионерка, они живут на подаянии. Мы только сейчас им делали регистрацию на короткое время, и вот пытаемся сделать им паспорта. Как получится, да, тоже очень тяжело. Люди вот буквально на подаянии живут. Трое детей в одной семье, трое в другой. Дедушку похоронили без отпевания.
Ну, понятно, Рожа, понятно. Спасибо вам большое за звонок. Мы постараемся что-то разузнать про все это. Как в любой другой подобного рода истории, всегда, знаете, спасибо за звонок. Есть и другая сторона, и тут надо, конечно, понять, немножко разобраться, потому что, знаете, иногда такие вот... острые и больные истории слушаешь, и кажется, вот как же так, а на самом деле все так имеет и другую сторону. Но я ни от чего, как бы сказать, тут не отрекаюсь, не уточним, узнаю все, и если все действительно так, как вы говорите, то, конечно же, это совсем неправильно, никаких денег за крещение брать нельзя в приказном порядке, это вещь такая благотворительная, которая исключительно основывается на желании людей, которые приступают к таинству. Понятно, что никаких денег никто не имеет права просить в приказном порядке. Хорошо, в общем, я вас услышал, спасибо, разберемся. И еще один звонок, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. Вас беспокоит, я с вами абсолютно согласен, что каждый верующий, где бы он ни находился, должен пользоваться любовью и заботой, и теплом церкви. Но у нас в центральных епархиях, может, это и есть. Но у меня есть друзья на Западной Украине православные, которые сейчас начинают медленно пробуждаться и возвращаться в православие. И вот там они никакой заботы, собственно говоря, не чувствуют. А более того, в свете вот этой декларации, ведь вы в прошлый раз упомянули о канонических территориях, но сейчас у нас по телевизору наконец начали говорить вещи серьезные. И Галичина, и даже, оказывается, Константинополь и проливы по соглашению с Сазоновым Сайкс-Пико уже давно быть как бы Российской империей.
Наш щит на вратах Цареграда.
Но вопрос сводится к тому. Я мог бы понять сторону Гаванской встречи, если бы она происходила в начале 90-х годов, когда были захваты храмов на Галичине, и надо было пресечь вот эти все беззаконные действия. Но когда Галичина начинает опять пробуждаться в православии и здесь ставить какие-то барьеры, мол, мы не занимаемся прозелитизмом, то есть фиксировать какой-то статус-кво, я считаю, что это, собственно говоря, вот как раз отказ от заботы и от тепла тем людям, которые выживают. Ну, сейчас уже, к счастью, уже, наверное, процесс выживания все-таки прошел. Они, благодаря нашим банкам, как ни странно, начали устанавливать
Сергей Павлович, в чем ваш вопрос? Очень вас ценю, но все же давайте суммируем. Вопрос в чем?
Вопрос сводится к тому, почему патриарх в этой декларации пошел на такие значительные уступки Риму в период возрождения православия медленного, но верного на Галичине. Благодарю.
Понял. Спасибо, Сергей Павлович. Сергей Павлович, дорогой, вам отвечаю и всем в вашем лице, кто еще какие-то имеет сомнения в отношении смысла и целей так называемой гаванского документа и встречи с римским папой. Эта встреча была проведена исключительно как раз для, в том числе для того, чтобы принести пользу людям, которые живут в регионах Западной Украины, но главным образом, конечно, для того, чтобы принести пользу людям, которые сейчас страдают от преследования и на Ближнем Востоке, и в других местах, и это свидетельство общей обеспокоенности православной церкви и римокатоликов в этом, как христиан, да, оно сейчас совершенно необходимо, поэтому вот эту вот тему, связанную с тем, зачем встречались патриарх и папа, я уже не раз поднимал, могу еще раз поднять, но так коротко суммирую, скажу, что в этой встрече ничего, кроме смысла и свидетельства о важности сохранения христианства в современном мире, нету. И с нашей стороны, со стороны Русской Церкви, именно такой посыл в этой встрече и был. Однако у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да. Я хотела попросить всех братьев и сестер помолиться о упокоении новопреставленного протоиерея Стасия. Сегодня 9 дней, и прошу ваших святых молитв.
Если простите, желает, еще раз громче скажите имя усопшего.
Новопреставленного протоиерея Стасия. Сегодня 9 дней.
Покой Господи, душ усопшего, раба твоего. Протоиерея Стахия и сотворим ему вечную память, Царствие Небесное, батюшки, которого, наверное, многие любили и почитали. Но, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, вот у нас есть еще один вопрос, который поступил применительно к той теме, о которой я начал говорить, о дне Тезмиса Святейшего, о дне праздника равнопостольного Кирилла и Мефодия. Вот раб Божий Олег спрашивает, а почему не стало крестного хода в этот день к памятнику на Кириллу и Мефодию на Новой площади, так трогательно и с гордостью за православных, или мы по улицам, куда шли мы по улицам, куда это делать. Вы знаете, в чем тут дело? Конечно, да, действительно было это такое важное и миссионерское точки зрения в 90-е и 2000-е годы шествие, свидетельство о нашем православии, вот из Кремля выходил торжественный крестный ход во главе со Святейшим Патриархом и торжественно шел на эту площадь. И сейчас до сих пор, и завтра тоже совершается молебен святым равноапостольным братьям, и завтра уже этот молебен будет совершаться, на него собираются обычно представители наших братских балканских народов, там возлагается венок к их памятнику. Это очень хорошее дело, оно было и в каком-то смысле стоит, может быть, того, чтобы продолжить, но пользуясь вот этой возможностью этого дня, нам нужно действительно этот день использовать, как бы сказать, по максимуму, да, не просто ограничиться часовым крестным ходом, в котором примут участие, ну, сколько, ну, там, 5 тысяч человек, да, и об этом там покажут короткие ролики по телевидению, скажут, вот православные опять прошли своим крестным ходом, ну, так как бы замечательно, да, и вот это, вместо этого было Святейшим Патриархом как раз принято решение о том, что нужно усугублять значение этого праздника и делать так, чтобы гораздо больше людей узнавали, наших соотечественников узнавали о важности этого дня для каждого из них, для того, чтобы акцентировать вот эту вот память и понимание важности дела святых Кирилла и Мефодия и важность осознания нас самих, славянами, русскими, православными людьми, вокруг этого осознания, собственно, должна строиться наша и духовная жизнь, и какое-то целеполагание. И для этого, конечно, вот такой массовый концерт, большой праздник на Красной площади, который собирает в себя несколько десятков тысяч человек, и этот концерт будет транслироваться завтра по центральным телеканалам, и такие же концерты проходят во многих городах нашей страны. Последние годы там были такие прямые мосты, включения из других городов. Это все, вот это такая, как бы сказать, массовость, да, это все инструмент, который мы используем для того, чтобы как можно больше людей в этот день говорило и думало именно об этом празднике. Не для того, чтобы люди просто вот еще раз кивнули головой, что вот прошел крестный ход, а для того, чтобы они лично принимали в этом участие и начинали бы осознавать для себя этот день как праздник. Понимаете? Нам в этом смысле важно формировать в наших соотечественниках правильные, так сказать, ценности, которые должны быть связаны не только там с общим празднованием Нового года или с общим празднованием, там, я не знаю, 8 марта, прости Господи, а с тем, что у нас есть действительно настоящие свои родные праздники, свои родные святые, которые начинаются с святых Кирилла и Мефодия. И их День памяти, если он становится национальным праздником, то нам нужно его отмечать в том числе и таким мощным событием, которое вот тоже будет завтра на Красной площади. Поэтому крестный ход – это хорошо, но, вот, как кажется, все же такое общее празднование тоже имеет огромное значение. Но у нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, завтра служба во сколько будет? И по приглашениям или просто можно простым прийти туда без приглашения?
Да, спасибо большое. Еще раз повторяю, завтра служба в храме Христа Спасителя начнется в 9:00 утра. Встреча патриархов 9:00 утра, поэтому нужно приходить туда несколько заранее. Никаких пригласительных не нужно. Вход со стороны улицы Волхонка, как и всегда, в верхний храм Христа Спасителя. Поэтому вот еще раз, благодаря звонку нашей слушательницы, напоминаю вам, что завтра все, кто могут, пожалуйста, оставляйте все свои второстепенные дела, и станция метро Кропоткинская, храм Христа Спасителя, все вместе должны мы молиться со своим патриархом и за него. А пока я продолжу еще рассказывать, хотя вот у нас еще один звонок, не продолжу, еще отвечу на один звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер. Отец Александр, я вот хотела продолжить мысль по поводу крестного хода. Я участвовала в этих крестных ходах и скажу, что всегда на крестных ходах особое благодатное состояние души. И все-таки крестный ход – это духовное, а концерт – это больше душевное.
Конечно.
И то, и другое, конечно, миссионерство. Но вот когда возвращали образ Смоленской Божьей Матери, то очень замечательная была программа. Была литургия в Кремле, потом был крестный ход, а потом концерт. Может быть, это, конечно, трудоемко, но это было бы так полноценно очень.
Спасибо большое. Вы знаете, ну тут, поверьте, я понимаю вас и разделяю в каком-то смысле ваше такое наше общее желание православных праздники праздновать, как бы пользуясь нашим понятным нам языком, да, то есть вот литургия, крестный ход, какое-то поклонение тем или иным святыням, это все очень важно. И правда же, это никто этого не отменяет, и никто не пытается как бы обесценивать того, что нам с вами дорого. Но просто если мы с вами этот день, конкретно вот один день, 24 мая, можем использовать для того, чтобы больше и больше людей обратили внимание на свои корни, на свою связь с чем-то, кроме телевизора, то это нужно делать. Мы на крестные ходы с вами ходим регулярно, вполне регулярно, и в храмах, и в монастырях они совершаются, и можно там посещать, и там, поехать там, на Великорецкий крестный ход, или еще куда-то. Но здесь этот день сознательно патриарх избрал для того, чтобы актуализировать все то для наших еще не церковных сограждан, наших с вами братьев и сестер, которые еще за оградами церкви, все то, что позволит им когда-то хотя бы на минуту задуматься о Христе, о церкви и о том, что нас называют русскими. Еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Я очень люблю нашего Кирилла и всегда слушала его проповеди по телевизору. Я хотела бы, знаете, какой вопрос задать. Чем отличается наш православный патриарх и католический папа, и какие у них обязанности? Спасибо большое.
Ой, прямо даже не решаюсь начать отвечать, потому что осталось времени полчаса, а пока начну отвечать, уже, боюсь, и весь эфир подойдет к концу. Дорогая раба Божия, значит, в целом отличается кардинально. В целом отличается патриарх. Патриарх является старшим из епископов во главе Христовой Церкви по учению православному. И являясь старшим из епископов, по их поручению, по благословению всего народа Божия, занимается управлением, направлением церковного корабля всей церкви ко Христу. А по учению Римо-католической церкви Папа Римский является наместником Бога на земле, и в этом смысле есть определенная разница в отношении к статусу папства и отношении к статусу патриарха. Поэтому, конечно, мы, с одной стороны, признаем епископское достоинство католических архиереев, в том числе и Папы Римского, поскольку их преемство, как и в православной церкви, не прерывалось ничем и никогда, но вместе с этим, конечно, никогда не сможем согласиться с отношением римокатоликов к своему, как они называют, главе, потому что мы называем главой церкви Христа Спасителя, а они называют главой церкви Папу Римского. Я думаю, что в этом и есть главное различие. Более подробно я сейчас не буду на этом останавливаться. Напомню вам телефон прямого эфира 959-5939. Пока что продолжу еще о чем-то говорить. Вот сейчас тоже применительно к служению Святейшего я так слышу разные голоса, в том числе иногда как-то странно даже критические и обвиняющие его подчас в каких-то странных, совершенно не соответствующих действительности вещах. И вот я начал говорить про Смоленск и про ту связь, которая, конечно, у него на всю жизнь сохранилась с такой обычной епархиальной жизнью и с его пониманием того, как эта епархиальная жизнь должна быть устроена, потому что он сам на собственном 20-летнем опыте управления Смоленской епархией вот все это видел и понял и осознал, и вот и жизнь духовенства, и евхаристическая жизнь церкви, да, литургическая жизнь церкви, это то, что, конечно же, составляет и его сердцевину, его служение. Вот в этом смысле тут недавно он рассказал такую историю, наверное, он так ее еще нигде, ну, публично, по крайней мере, не рассказывал, по крайней мере, я ее не слышал, о своем духовном отце, митрополите Никодиме. Недавно зашла речь о Валааме, и он вспомнил о том, как, еще будучи подьяконом митрополита Никодима, он был им призван, и митрополит сказал, что вот я хочу посетить Валаам. Это были, ну, какие-то там, наверное, 60-е годы, и тогда Валаам, конечно же, был закрыт. Хуже того, на Валааме размещался некий лагерь, или, не знаю, интернат, как это можно точнее назвать, для инвалидов, которые не были нужны ни государству, ни своим родственникам. Люди, которые после войны остались без рук, без ног, увеченные, инвалиды, брошенные всеми. И вот, чтобы на большой территории нашего общего Советского Союза не создавать таких уродливых сцен последствий, горестных последствий Великой Отечественной войны, их всех по Союзу собирали, и этих инвалидов, бедняк, несчастных людей отвозили на Валаам, и там было такое место их проживания, доживания и таких мытарств, потому что, в общем, там, конечно, за ними не было никакого ухода, они там жили в бараках, и туда никого не пускали. Особенно, ну вот, однако какие-то туда все же рейсы были, и туда люди плавали, и вот митрополит Никодим сказал: «Я хочу поехать на Валаам и там совершить литургию». Ну, тогда представьте себе, в советское время совершить литургию где-то, где вообще нету храмов, где все закрыто, было совершенно невозможно и недопустимо. Но, однако, вот такой духовный гений митрополита Никодима как-то его сподвиг к тому, чтобы туда направить свои стопы. И вот они собрали чемоданчик, взяли с собой антиминс, все необходимое, сосуды, и направились он, владыка Никодим, будущий патриарх, и еще один помощник, направились туда, на Валаам. Приплыли туда, и там, конечно, вот как вот я сейчас вам описал, было все примерно так. Они зашли в центральное каре монастыря, митрополит Никодим, человек такой узнаваемый, понятно, с такой яркой церковной поповской внешностью, послал молодого своего помощника с тем, чтобы там как-то что-то разузнать, где тут можно и что. Говорит: иди спроси, можно ли открыть собор, и можно ли туда зайти, ну и вообще узнай, что и как. Он туда пришел, в центральное каре, там сидели на солнышке, грелись какие-то вот эти инвалиды, виды, кто-то полупьяный, кто-то там как-то на гармошке играл, кто-то там сидел просто, коротал время, и он подсел к одному из них, говорит, а что тут вот у вас собор кафедральный? Кто из вас был на Валааме, знает, что вот главный храм монастыря, Преображенский собор, его окружает такое закрытое каре из братских корпусов, и там как раз в этих братских корпусах располагались тогда эти все бараки. И он подсел к одному из этих греющихся на солнце там инвалидов и говорит, ну вот, а где у вас тут вход в собор? Говорит, да закрыт собор. Он говорит, а что вот, он не открывается никогда? Он так на него посмотрел. Ты, говоришь, что, поп, что ли? Он говорит, ну, это не имеет особого значения, но вот вы мне скажите, можем туда как-то попасть? Он говорит, нет, попасть сюда нельзя, только по особому разрешению властей. Ну, понятно, все ясно, то, собственно, что и ожидалось. Пошел он, сказал митрополиту, что вот такая история, конечно, что у нас все закрыто, и предполагать, что откроют невозможно, чтобы не выдать себя. Он говорит, ну, хорошо, я все тут сам разузнал тоже, пойдем. И они пошли куда-то по тропинке, шли довольно долго и дошли до какого-то скита, ну, бывшего скита тогда. И там был, стоит храм, не закрытый, но он в чудовищном запустении, святейший вот вспоминал, на стенах какие-то жуткие надписи, росписи, какие-то гадкие слова написаны, разбитые стекла, на полу отбитые кирпичи, штукатурка, запустение, мерзость, все то, что вот в советское время было со множеством наших храмов, такой образ. И митрополит Никодим говорит, вот хорошо. Здесь останавливаемся. Они говорят ему, ну, владыка, тут как-то совсем не устроено все, и тут как служить можно литургии. Он говорит, вы слушайте старшего и делайте то, что я вам говорю. И они, говорят, готовьте литургию. И они нашли какой-то там столик, какие-то камни, там поставили дощечки, соорудили некое подобие престола, открыли чемоданчик, достали оттуда антиминцы, разложили евхаристические сосуды, все необходимое, и митрополит Никодим там, в этом разрушенном абсолютно храме, оскверненном, находящемся в запустении, достаточно быстро, понятно, потому что не было времени, невозможности там как-то устраивать какое-то торжественное богослужение, просто совершил Евхаристию. И они причастились и поблагодарили Бога за то, что Он дал им возможность здесь, в этом запустении, совершить божественную службу впервые за много десятков лет. И они услышали какие-то голоса, которые приближались к ним. И стали быстро-быстро сворачиваться, чтобы не быть замеченными в этот момент. Митрополит Никодим сказал им, спокойно, никуда не торопитесь, делайте то, что вам нужно, собирайте все сосуды и все прочее, убирайте, не суетитесь, все будет по воле Божией. И они не спеша все собрали, упаковали аккуратно, закрыли чемодан, и как только защелкнулся замочек чемодана, в этот момент вошла какая-то экскурсия или какие-то посетители в этот бывший храм, и увидели такую странную совершенно картину того, что в лучах солнца, пробивающихся через разбитые окна, стоят трое странных бородатых мужчин, и, конечно, наверное, для людей, которые туда пришли, это было странным явлением. Но так или иначе, после этого, после совершения этой Евхаристии в заброшенном храме, митрополит Никодим со своими помощниками, с будущим святейшим, уезжали с Валаама, и, уезжая с Валаама, митрополит сказал будущему патриарху, говорит, запомни, вот это были там 60-е, 70-е годы, говорит, запомни, на моем веку здесь литургии служиться не будет, но на твоем веку обязательно здесь будет совершаться Евхаристия. И вот мы действительно видим, что на веку святейшего патриарха Кирилла, который уже совершает свое служение на протяжении многих лет в патриаршем достоинстве, эта божественная литургия Евхаристии совершается в том числе и на Валаамском монастыре. Это чудо воскрешения нашей страны, чудо воссоздания нашей страны. Она, конечно, совершенно немыслима без наших общих молитв и без нашего общего делания. И, с другой стороны, без осознания той связи с нашим духовным прошлым. Я поэтому не случайно вам рассказал эту историю про митрополита Никодима, который тоже действительно спас во многом нашу церковь в тяжелейшие советские годы, его подвиг, его в этом смысле роль еще нам всем предстоит оценить. Вне зависимости от того, как о нем сейчас какие-то люди отзываются, он действительно совершал огромное дело служения нашей церкви. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Батюшка, простите меня, пожалуйста, но мне разрешили, как говорится, вот сказать, не сочтите за гордыню, просто скорбь. Вот хочется обратиться к братьям и сестрам, к верующим, что как хочется им вот поучить патриарха, хочется высказать свои желания. Ну, где же у нас доверие, любовь к патриарху, все, что он делает, как бы благословлять, доверять, смиряться, вот, а не, ну, вот, не учить, не предлагать, не прям свои желания. Но ведь, ну, нужно же читать книги, наверное, о смирении, вот, и вообще любить и доверять своему патриарху. Господи, прости меня, братья и сестры, пожалуйста, не осуждайте патриарха, не пытайтесь учить его или за него что-то, ну, решать то, что, как говорится, он решает, доверять и принимать, и не заставлять батюшка объяснять что-то 100 раз.
Спасибо вам большое за ваш звонок, но я на самом деле с огромной радостью могу и 100, 200, 500 раз объяснять хоть одно и то же, только главное, чтобы это все приносило какую-то пользу людям, и если для кого-то эти объяснения могут что-то смущающее их сердце прояснить, то и слава Богу. Но действительно, вот вы знаете, такая замечательная душевная реплика на вот нашей радиослушательнице, она меня подтолкнула к такой мысли, что зачастую мы можем доверяться каким-то людям, каким-то суждениям, когда они особенно читаем что-то в интернете и где-то слушаем, и кого-то слушаем, и нам может казаться, что вот какие-то опасения людей, какие-то их предположения, какие-то их, так скажем, экспертные мнения, да, они действительно под собой имеют какое-то основание, и какое-то в них есть смысл. И вот многие так люди на экспертном, что называется, уровне любят рассуждать, что вот у нас в церкви и это не так, и то не так, и есть такие-то проблемы, и вот то было сделано неправильно, и здесь была ошибка. Но на самом деле надо понимать, что зачастую, по большей части, во всех этих рассуждениях есть только некие предположения людей, некоторые их догадки и домыслы. Так вот, это все ничего. Но самое опасное, когда эти догадки и домыслы становятся неким маневром к действию. Когда люди свои догадки и домыслы начинают уже выдавать за нечто совершенное и за нечто сделанное, за нечто сказанное, за то, что сейчас в действительности происходит. Вот я не случайно прихожу, стараюсь, насколько возможно, регулярно для того, чтобы общаться здесь с вами на радио «Радонеж», чтобы донести до вас действительную, честную и абсолютно прозрачную позицию церкви и ее предстоятелей о всем том, что происходит сейчас. Поэтому звоните, задавайте вопросы, я на них на все готов ответить. И просто давайте мы все же будем фильтровать все то, что происходит, и все то, что на нас налетает со всех сторон, и будем как бы разделять какие-то точки зрения людей, которые, в общем, совершенно не имеют ничего общего с реальностью, с теми действительными фактами и событиями, которые существуют и предстоят. О том, что предстоит нам всем, я еще сейчас расскажу, а у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
Христос воскресе.
Ой, есть у нас воскресе.
Первый вопрос у меня по поводу отпевания. Вот вышел такой закон, что после, когда человек кремирует, не отпевают. Вот. Но если человек был верующий, а вот такие родственники неверующие у него, он же не виноват в этом. Вот как к этому относится, как вы к этому относитесь, и чья это инициатива была? И второй вопрос по поводу заброшенных могил, которые, ну, тоже родственников нет, и сейчас тоже вышел закон, вы знаете о том, что, значит, если не ухаживают, то можно через какое-то количество времени передавать другие руки, что, кстати, способствует тому, что вот и происходит то, что происходит было на Хованском кладбище. Какие меры принимались со стороны нашей церкви? Как мы за это боремся? Спасибо большое.
Да, спасибо за звонок, дорогая Рава Божия. Конечно же, главная мера со стороны церкви состоит в том, чтобы напоминать своим верным чадам о необходимости заботы о своих умерших родственниках и необходимости посещения кладбищ и молитвы там на кладбищах, и заботы о своих могилах. Что касается вот подобного рода законов, я, честно говоря, может, какие-то отголоски до меня доносились, но не буду ничего комментировать, потому что так с подробностью просто не знаю. Но, вы знаете, с другой стороны, на все это посмотреть. Ну вот давайте представим себе, что на протяжении какого-то времени действительно за могилой не ухаживают, она пришла не просто в запустение, но и там не знает никто, ни кто лежит, ни как долго уже. Ну, в конце концов, все мы живы, все мы умрем, и если эту же землю можно использовать для еще раз для захоронения, мне кажется, в этом нет ничего такого особенно оскорбительного, потому что в конце концов, все мы воскреснем в своей плоти, в своих телах, и это скорее вопрос к тем родственникам, которые забывают о своих умерших родных и забывают об их могилах, это их грех, их должно быть каким-то таким вещью для исправления. А что касается отпевания кремированных, нет, конечно же, такого закона нету. Есть просто общая, конечно, в целом рекомендация к тому, чтобы людей не кремировать, но если ситуация складывается так, что нет другой возможности, то, разумеется, и после кремирования совершается заочное отпевание человека, уже заочное, разумеется, но понятно, что церковь всегда напоминает о том, что лучшим и единственным, наверное, правильным, по крайней мере, здесь у нас, в нашей стране, в наших условиях, да, природных в том числе, что тоже немаловажно здесь, является захоронение полного тела человека без кремации. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Я хотела бы вас попросить, как пресс-секретаря патриарха, вот передать ему завтра, например, или в какой-то как удобный день, и в праздничный тоже, вот завтра, как бы, вот из имейства, что полнота церкви, о которой говорит всегда патриарх, никогда не примет. Он как-то отвечая на вопросы, сказал, что у нас в церкви есть как бы такая вот процедура, или как если полнота церкви не примет каких-то документов или которые священноначалие подписывает, да, то они в церкви по истории церкви они как бы
отторгаются. Ну,
да, отторгаются. Угу. То есть мы очень, все православные христиане, надеемся, и он тоже вот на 70-летие отдела, вот было, вы почему-то не сказали, вот это вот было празднество 70-летия ОВЦС.
Да, да. Да, было.
Вот. И там он сказал, что именно желает и митрополиту Илариону, и вообще этому отделу нашего священноначалия быть как Марк Эфесский, который не уклонился от диалога с инославными, но когда встал вопрос о том, чтобы отстоять православие, он не подписал этих документов. Вот мы просим, чтобы те документы, которые приняты были на конференции 19 апреля, эти поправки, если они не пройдут на предстоящем соборе, не подписывать вот эти вот экуменические документы.
Все понял. Спасибо вам большое за ваш звонок. Дорогая раба Божия, я, честно скажу, не обещаю, что я передам то, что вы сказали патриарху. Знаете почему? Потому что он не хуже вас, я вас уверяю, понимает то, о чем вы говорите. Даже, я бы сказал, лучше, потому что всю перспективу церковной жизни он видит с гораздо более высокого, как бы сказать, этажа колокольни. И действительно, вся эта тема, которая связана с грядущим Всеправославным собором, представляет сейчас большую ответственность для всей нашей церкви. Я, собственно, хотел перейти сам к этой теме сейчас, но вот благодаря вашим вопросам мы так плавно в нее втекли. Действительно, в скором времени на праздник Святой Троицы на острове Крит откроется Всеправославный собор, как он называется по-гречески, Святой Великий Собор Церкви, и на него направится, как мы ожидаем, Святейший Патриарх и 24 на архиерея вместе с ним от нашей церкви. Я сейчас буквально три дня назад вернулся с очередного предсоборного совещания, предсоборной комиссии, которая там проходила на Крите, поэтому могу обо всем, что там происходило и о том, что там будет происходить, говорить так совершенно прямо и без какого-то цитирования напрямую. Могу сказать, что, конечно же, у русской церкви есть масса вопросов к тому, что происходит сейчас и к тому, что будет происходить на соборе. И сейчас не идет речи ни о чем, кроме как о подготовке проектов и документов, которые будут рассматриваться всем епископатом, который там соберется, всеми представителями всех поместных православных церквей, для того, чтобы эти документы утверждать. Вопросы к этим документам есть, их очень много. Тот факт, что наша церковь на архиерейском соборе проект этих документов утвердила, говорит лишь о том, что в целом, да, эти документы могут быть дальше рассматриваемы и обсуждаемы. И мы видим, какое бурное обсуждение этих документов сейчас происходит. В том числе некоторое время назад собиралась и специальная конференция по благословению патриарха в Свято-Тихоновском университете, которая собрала самых разных людей, которые оценивали эти документы самых разных сторон и часто с очень негативных. И мы собрали очень много критики этих документов, и вся эта критика будет сформулирована и передана в рамках работы и предсоборной, и во время самого собора. И я вас всех хочу заверить, что патриарх не сойдет ни на йоту с православного учения. Да и, собственно говоря, на самом деле, вы знаете, можно тут рассуждать о разном. Да? Можно говорить о том, что русской церкви не нравится один документ или другой документ, или какие-то другие вещи, которые там будут рассматриваться. Церковь будет отстаивать, русская церковь во главе с патриархом будет отстаивать очень четко свою позицию. Но все же говорить о том, что мы должны защитить православие от там, чего-то там и не дать, это немножко, некоторое преувеличение. Все же то, что содержится в документах, системно не расходится никаким образом с православным вероучением, потому что документы православной церкви. Но там есть какие-то пассажи, которые вызывают вопросы. И есть не только наша церковь, и грузинская, и антиохийская, и другие балканские церкви высказывают массу претензий по отношению к этим документам. Я вас уверяю, что все эти претензии еще будут реализованы на этом соборе. Поэтому давайте мы не будем торопиться и дождемся этого собора с тем, чтобы действительно все было решено к вящему благу всей церкви. И я вас уверяю, что этот собор, это собрание, эта встреча, братская встреча предстоятелей поместных церквей, она будет совсем неформальный, и обсуждения, которые там будут иметь место, они будут, я вас уверяю, иметь очень и очень, так сказать, ответственное и серьезное звучание, потому что забота о чистоте православия, дорогие братья и сестры, я вас уверяю, это не только ваша забота, это забота иерархов поместных церквей и русской, не только русской церкви, которые отдают себе полный отчет о том, что происходит и среди их паствы, и вообще в целом в церквах, и отношение православных людей к этому всему, да. Но просто давайте все же мы не будем сейчас разводить, что называется, панику, извините за низкий стиль, и будем спокойно и с трезвостью, с упованием следить за тем, что произойдет. А, как я уже сказал, все православный собор откроется на Крите в День Святой Троицы, он будет проходить на протяжении недели, там будут представлены все поместные церкви, наша русская церковь будет представлена архиереями из России, из Украины, из Белоруссии и из других стран канонического присутствия нашей церкви, из Японии в том числе, поэтому так вот это будет очень широкая такая география, широкая, но вместе с тем там будут находиться наши богословы и эксперты, которые будут также рядом работать, и поэтому, в общем, нет никаких причин для паники, есть просто действительно есть ряд вопросов, которые наша церковь выдвигает к этому собору и к его результатам, и мы сейчас не испытываем никаких чрезвычайных ожиданий от того, что произойдет в результате. Мы к этому всему относимся очень спокойно и понимаем, что главной целью пока что сейчас этого собора является встреча и братское общение предстоятелей, их совместная Евхаристия. А вот все то, что будет происходить дальше на заседаниях, милостью Божией должно быть как-то Духом Святым устроено ко благу Церкви. Но вместе с этим мы понимаем, что никаких изменений ни в вероучительной, ни в догматической, ни в богословской, ни в какой другой главных составляющих нашей веры нет и быть не может. Этого даже в принципе не стоит и не будет стоять на повестке дня. Вот, поэтому всеправославному собору состоится, но ничего на нем чрезвычайного и ранящего, могущего поранить чего бы то ни было душу, совершенно точно не произойдет. Еще один звонок, я думаю, последний. Добрый вечер.
Большой добрый вечер. Я вот хотел уточнить ваше отношение, вот как раз вот я читал вот, значит, Блаженная Пелагея Рязанская насчет того, что вот отпевают, кто говорит, отпевает своих, тех, кто кремирован, это не просто кощунство, это прямое поклонение сатане, вот это я чуть читал то, что, значит, кто их отпевает, будет плохо и тому, значит, кого отпевает, и кто за него молится всему роду. То есть вот настолько все. Это первое насчет, ну, кремированных. А второй вопрос, вот как
раз... Если бы вашего брата бы кремировали, упаси Боже, да, потому что там не было другой бы возможности его как-то предать земле, а потом вы бы его не стали отпевать в церкви, думать, что его душа этого человека теперь наказана из-за того, что там он был каким-то образом умер не так, и поэтому он теперь что, отпеваться не может, что ли? Ну, что вы говорите?
Батюшка,
вы сами
просто,
подумайте.
Ну, есть святой, канонизированный, и я просто, ну...
Ну, вы сами свою голову включите и подумайте. Вот отпевание — это молитва церкви о душе человека, который сейчас плох, который находится в мытарствах, которое предстоит суд Божий. И что, от того, что тело человека сожгли, мы не можем молиться о его душе бессмертной? Можем, конечно. Какой у вас еще вопрос?
Батюшка, вот то же самое, значит, второй вопрос, то же самое. Вот Блаженная Пелагея Рязанская, как раз вот она говорила о митрополите Никодиме, знаете, за что она его смерть предсказала около еретика римского, папы. Вот, а вы говорите, что вот, ну, вот просто сравните то, что его хотят, там его дела прославить, вот как
да.
Вот человек...
И хотят, и прославят, спасибо за звонок, и уже прославляют. И давайте мы будем очень четко понимать, кто есть кто и кто есть где. Блаженная Пелагея Рязанская, о которой вы говорите, святая угодница, стяжавшая святости и почитание людей своим житием в отдалении, а митрополит Никодим, человек, находившийся на свечнице церковного служения, защищавший всю нашу церковь, в том числе и блаженную Пелагею Рязанскую, самыми разными и подчас, к сожалению, не самыми приятными для него самого путями и средствами. И вот эта защита, это свидетельство о православии его в чрезвычайных, чудовищных условиях советского периода нашей церкви, не дай бог никому это все пережить. Поэтому это совсем разные вещи. И если один угодник Божий говорит о другом человеке церкви как-то, это еще не означает никакого конечного решения. Давайте мы будем, как бы сказать, смотреть на каждого святого или на каждого человека церкви в том, в чем он был, в том, в чем он служил, а не по каким-то таким косвенным свидетельствам. Возвращаясь к нашей теме вот Всеправославного собора, еще раз, значит, вот вам скажу, что этот собор состоится на Троицу, на острове Крит, в Православной Академии Крита. Это такой как бы конгресс-холл Православной Критской Церкви. Ну, в целом там будет некое общее помещение, общий такой зал, в котором будут сидеть все предстоятели. Каждый день будет, как ожидается, начинаться с божественной литургии, затем будут проходить заседания собора. Также все это, весь собор начнется общим богослужением на Троицу, закончится тоже в литургии в неделю всех святых. И вот поэтому мы ожидаем, еще раз повторю, ожидаем каких-то решений этого собора, но мы не ожидаем и не можем ожидать ничего чрезвычайного от его результатов. Да? Мы ожидаем свидетельства о нашем единстве, свидетельства о единстве всего мирового православия, но, к сожалению, сейчас и внутри православных есть ряд вопросов недопонимания, также вот, к сожалению, сейчас недостигнуто понимание между Иерусалимской и Антиохийской поместными церквами, поэтому еще все так под большим вопросом, надо надеяться, что до начала собора эта тема будет урегулирована, но пока что там тоже существует ряд принципиальных между этими церквами разногласий. Все не так просто в нашем православном мире. Но к вящей славе Божией, надеюсь, все разрешится. Завтра, еще раз повторю вам, Святейший Патриарх отмечает свое тезоименитство, начало литургии в 9 часов утра, на которую все мы с вами призываемся, а на следующих выходных патриарх с паломничеством посетит Святую Гору Афон, наш Пантелеймонов монастырь. В этом году отмечается тысячелетие русского монашества на Афоне, и патриарх будет молиться у афонских святынь с тем, чтобы все мы, вся наша церковь управлялась ко благу. Всех вас, дорогие братья и сестры, все с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, храни вас всех Господь и до свидания. Христос воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.